Говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Но, к большому сожалению, перечень событий, которые происходят, грустные, тяжелые. В субботу в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Еревана была задержана правозащитница Валентина Чупик, которая занималась правами беженцев. Ее знают очень многие. Она действительно исключительно грамотный специалист.
Я выскажу свое несогласие с тем, что люди недовольны нелегальными мигрантами. Я думаю, что никакого отношения вообще к мигрантам это не имеет. Обратите внимание, никто не недоволен армянскими мигрантами, которые находятся в той же правовой ситуации. Никто не недоволен белорусскими мигрантами. Хотя среди них и среди украинских мигрантов наиболее высок процент именно нелегальных. Мигранты, которые приезжают по патентам, они, как правило, легальны на 100%. Просто нету среди них нелегалов, потому что они вынуждены соблюдать закон. Поэтому я думаю, что никакого отношения к миграции, к нелегальной миграции это не имеет. Я думаю, что это искусственно раздутый национализм, который нагнетается постоянно. Я думаю, что, к сожалению, население Якутии не только WhatsApp пользуется, но и преданные телезрители российских телеканалов, с которых беспрерывно льется мигрантофобия. Все время мигрантов выставляют преступниками, хотя не говорят, какие преступления они совершили. Все время мигрантов выставляют нелегалами, хотя россияне гораздо менее легальны, чем мигранты и в плане труда, и в плане проживания по адресу, и в плане поведения. Поэтому я считаю, что никакого отношения к миграции это не имеет, это имеет отношение к мигрантофобии. Теперь как защищаться мигрантам? Я не думаю, что им можно сильно надеяться на то, что их будут защищать власти. Одно из сообщений, которое я вчера получила, это о нападении на гражданку Кыргызстана в магазине, где она работает мерчандайзером. Покупатель привлек ее внимание под предлогом, что что-то вот он хотел у нее спросить, после чего он ее схватил за волосы, нагнул к земле и стал угрожать, что он ее прямо сейчас изнасилует. К нему подскочили еще двое граждан. Она надеялась, что эти граждане будут ее отбивать, ничего подобного. Они решили тоже принять участие и тоже сказали, что они ее изнасилуют. Она кричала, стали кричать и другие сотрудники магазина. Спасибо сотрудникам магазина. Они немедленно вызвали полицию. Полиция приехала очень быстро. Полиция завела женщину в подсобное помещение, якобы для того, чтобы опрашивать. Мне сказали ей, что если она подаст заявление сейчас, то оснований к возбуждению уголовного дела нет. А вот если она хочет подавать заявление, то давайте мы тебя прямо сейчас изнасилуем. А потом будешь подавать заявление, будет повод к возбуждению уголовного дела. Вот вы понимаете, да, поведение сотрудников полиции? То есть это категорически не защита людей. Поэтому вчера мы начали распространять призыв к людям о том, как правовыми методами защищать себя самим, заставляя работать правоохранительные органы. Во-первых, я попросила во всех торговых точках, потому что сообщения приходили в первую очередь из торговых точек и из бизнесов, поставить камеры, скрытые камеры видеонаблюдения, делать трансляцию в соцсети с пользованием только для себя. Потом, если образуется, не приведи Господь, что-нибудь, то этот кусок вырезать и предоставить правоохранительным органам. Во-вторых, если ворвались люди явно с недобрыми намерениями, демонстративно их снимать и транслировать в соцсети для того, чтобы и снимать лица. Значит, из тех 14 сообщений, что я получила, всего в одном случае люди были в масках. Во всех 13 других случаях люди были с открытым лицом. Поэтому, возможно, съемка их и трансляция может как-то защитить жертв от того, чтобы на них нападали. Третье, что я попросила, чтобы если, во-первых, стараться сразу же вызвать самим полицию, ни в коем случае не отвечать насилием на насилие, ни в коем случае не отвечать оскорблениями на оскорбления, потому что это обязательно будет использоваться против вас. И при вызове полиции сообщать об экстремистском насильственном преступлении. Иначе просто не среагируют, я боюсь. Стараться вот это вот обращение в полицию максимально зафиксировать также. Снять полицейских, которые приехали, сфотографировать талончик о приеме заявления, сфотографировать само заявление, чтобы не было подмены. Если были получены какие-то травмы, обращаться в травмпункты или вызывать скорую помощь, это бесплатно. И описывать не только серьезные повреждения, потому что очень часто стараются сотрудники травмпунктов не описать мелких повреждений, добиваться того, чтобы описали все повреждения, которые имеются. И обязательно снять копии этих документов, сфотографировать их и с копиями документов обращаться в полицию, а оригиналы оставлять себе.
Ее задержали, предъявили ей бумаги о том, что ее лишают статуса беженца. Она давно живет в России в статусе беженца. Она была жительницей, гражданкой Узбекистана. Собственно, ею остается. И они вместе со своей старенькой матерью приехали в Россию, спасаясь от преследований политических. И здесь она стала помогать людям. И помогала очень успешно. Видимо, настолько успешно, что ее лишили права приезжать в Россию на ближайшие 30 лет. И сейчас все эти 3 дня она сидит в каких-то ужасающих условиях, в каком-то приемнике, распределителе, ее мучают включенным светом, ей не дают заправить, зарядить телефон. Сегодня, вот последнюю новость я вам сейчас сообщаю на эту минуту, приехали представители посольства Узбекистана, фотографируют ее, готовят к депортации, и ее коллеги, помощники обратились в представительство Украины в России, видимо, такие все еще существуют, и в МИД Украины с просьбами предоставить ей там политическое убежище. Ну, как это технически реализовать, когда она в Шереметьево, и депортировать ее будет в Узбекистан, совершенно непонятно. Все это происходит сейчас. Вторая история, еще более чудовищная, с Романом Доброхотовым, нашим коллегой, к родителям которого пришли с очередным обыском. Папу отправили на допрос в ФСБ, и следующей будет очередь мамы, которая сидит с внуками, и супруга его тоже таскают теперь на допросы. Романа объявили в розыск, предъявили ему обвинение в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Роман будет с нами на связи через полчаса. И третья история совершенно из другого, вы знаете, вот совершенно из другого ряда. Арестовали человека, который вообще непонятно, что делает на территории российской, что он делал в Москве. Это абсолютно благополучный и обласканный властями России, ФСБ, Кремлем, Путиным лично, с которым он встречался, олигархом Усмановым, у которого, как вы понимаете, огромные средства связи и влияния. Это человек, которого знали все, пользовались все, платили ему все. И вообще все последние годы он жил в Сингапуре, ему и не надо было ничего делать в Москве, где у него осталась парочка офисов, но его сотрудники сидят на дистанционном управлении, на дистанционном сотрудничестве. Что он делал в Москве, неизвестно, но этого человека, его зовут Илья Сачков. Молодой человек, исключительно богатый и благополучный. Его задержали, арестовали на 2 месяца, отправили в Лефортово по подозрению в шпионаже в пользу иностранных разведок. И вот мы, наверное, с этой последней истории начнем наш разговор. С нами сейчас на связи военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер всем.
Юрий, вот этот человек, мы покажем, кто он, что он. Продемонстрируем его бэкграунд, совершенно невероятный, ему всего 35 лет, он очень много успел за свои годы. Вас удивило это сообщение о том, что он шпион? Вот этот Илья, глава крупнейшей корпорации, который занимается кибербезопасностью, который помогает банкам, который борется с мошенничеством в особо крупных банковских размеров и спасает там ФСБ, их базы от хакеров и так далее, что вот он арестован.
Ну, эта история действительно привлекает внимание, она действительно отличается от тех двух первых историй, которые вы упомянули. Первые истории, они, в общем, понятны. Это преследование, использование всех инструментов уголовного преследования для того, чтобы подавить инакомыслие. Ну, скажем, Роман Доброхотов, известный очень человек, разоблачающий массу разных козней со стороны российской власти, которые российская власть учиняет. Известный журналист, блогер и человек вообще известный оппозиционер, работающий в современных электронных медиа. Его преследование или преследование его семьи – это история понятная, и здесь просто она еще раз подчеркивает порочную природу путинского режима. Вот история с арестом Ильи Скачкова – это совершенно иной сюжет, иная песня. И она действительно очень интересна. Интересна, потому что, видимо, имеет отношение к каким-то достаточно важным, достаточно деликатным, а может быть даже, я бы сказал, скользким моментом и в российской жизни, и в российской политической жизни, во взаимоотношениях бизнеса и власти, прежде всего силовых структур, Федеральной службы безопасности, а возможно также имеет отношение к одному из внешнеполитических скандалов, которые произошли летом этого года. Так вот, действительно, Илья Скачков – организатор, создатель, владелец очень успешной компании, называется она «Группа IB», которая занималась преследованием, выявлением и преследованием преступлений в кибернетической сфере. И в этом смысле, в этом контексте она была хорошо известна в кругах, которые связаны с этой проблематикой, в службах безопасности крупных банков, в службах информационной безопасности МИДа. Естественно, он, эта компания, может быть, он лично, тут трудно сказать, потому что конкретики никакой нет, мы можем только домысливать некоторые вещи, которые пока остаются закрытыми для публики. Возможно, что он лично тоже сотрудничал или поддерживал контакты с Центром информационной безопасности Федеральной службы безопасности или другими ведомствами, которые в России занимаются этими вопросами. Так вот, естественно, он не мог не поддерживать эти отношения. Какие есть версии? Вот на сегодняшний день какие есть версии того, что происходит и происходило. Но наиболее распространенная версия, которую можно встретить и в телеграм-каналах, в социальных сетях и так далее, это версия, связанная с тем, что Скачков и какие-то высокопоставленные руководители госбезопасности не поделили деньги, не поделили влияние, там была попытка отжать бизнес. Версия эта абсолютно понятная, потому что такие истории сплошь и рядом случаются в российской действительности. Это сюжет типичный для современной России. Вот не послушался бизнесмен, пусть даже очень талантливый, полезный для дела, полезный для страны, но он не послушался, не поделил что-то с властями и, соответственно, попал в тюрьму, и судьба его будет печальна. У меня, честно говоря, довольно большое сомнение в справедливости этой версии, потому что если бы это было так, то наиболее вероятный образ действий Федеральной службы безопасности – это обвинить Скачкова не в государственной измене, там, в форме шпионажа или, возможно, в какой-то иной форме, а обвинить его в экономическом преступлении, ну, скажем, в манипуляции с налогами или там, попытке дать взятку, то, что обычно происходит с бизнесменами, которые не пошли навстречу властям. И в этом случае вообще никто не обратил бы внимания на эту историю, она бы никого не заинтересовала, но, может быть, прошла бы там очередной, так сказать, одной строкой в ленте новостей федеральных каналов или чего-то в этом духе. Такое случается сплошь и рядом, тем более, что когда человека обвиняют в экономических преступлениях, всегда еще практически до решения суда, до судебного процесса, у него остается возможность как-то договориться с обвинителями, ну, пойти им навстречу, отдать там часть бизнеса или полностью и спокойно эмигрировать куда-нибудь в теплые края. А когда обвиняют в государственной измене по статье 275, то вот такое развитие событий крайне маловероятно, а я думаю, что вообще невероятно. Потому что внимание к этому делу привлечено очень серьезное, внимание к этому делу, естественно, привлечено со стороны политического руководства страны, возможно, и лично Путин давал санкцию на преследование этого человека по политическим мотивам, потому что такие вещи, конечно, мимо его внимания не проходят, когда речь идет о достаточно известном, хотя и пусть в узких кругах профессиональных, но все-таки известном бизнесмене, тем более, что известно, что Скачков участвовал в нескольких совещаниях, в которых принимал участие и Путин, и даже, так сказать, как-то обменивался какими-то словами с президентом России. И президент России, как пишут свидетели этого дела, так сказать, скептически усмехнулся или ухмыльнулся, услышав то, что говорил Скачков. А говорил он, что его компания куда как более влиятельная, куда как более, значит, успешна, удачна и перспективна, чем известная всем лаборатория Касперского. А лаборатория Касперского, так просто для информации слушателей и зрителей, это известно своими тесными отношениями с ФСБ и ГРУ, и вообще подозревается во всяких кибернетических преступлениях против западных стран. Так вот, вернемся к тому, что это обвинение в государственной измене. Значит, в чем можно конкретно обвинять Скачкова? Есть версия о том, она встречается в интернете, в социальных сетях, что это продолжение дела Сергея Михайлова. Но обычно на этом ставят точку и говорят, вот дело Сергея Михайлова, вот, так сказать, Скачков как-то в этом деле был замешан, или его компания была в этом деле замешана. Что это за дело? А дело вот какое. В 2016 году два высокопоставленных руководителя Центра информационной безопасности ФСБ были арестованы по обвинению в передаче Соединенным Штатам, каким-то правительственным ведомствам Соединенных Штатов, каких-то данных о российских хакерах, которые участвовали в атаках на американские объекты. То ли на хозяйственные объекты, на экономические, то ли на политические, я сейчас, честно говоря, не помню. Так вот, на протяжении 3 лет шло следствие, потом, значит, готовился процесс, был процесс, и в 2019 году, значит, Сергея Михайлова и его там нескольких подельников вот признали виновными приговорили к длительным срокам тюремного заключения. Иными словами, обвиняли Михайлова и его коллег? В том, что они помогали западным, в частности, конкретно американским правоохранительным органам бороться с российскими киберпреступниками. Вот. И это очень интересно, потому что если помощь западным правоохранительным органам в борьбе с российской преступностью является государственной изменой, то, соответственно, напрашивается вывод о том, что эти преступники так или иначе были связаны с российским государством, с российскими государственными ведомствами и организациями. Ну и прежде всего называются, естественно, две такие организации. Это ФСБ и военная разведка, главное управление, более известное под названием ГРУ. Вот если действительно дело Скачкова является продолжением этой истории, то тогда Скачкова тоже, видимо, так или иначе подозревают или обвиняют в том, что он помогал американским, Министерству юстиции, видимо, или, возможно, Федеральному бюро расследований значит, так или иначе бороться с киберпреступностью, российской киберпреступностью. И вот здесь возникает история о скандале, о котором российские медиа писали очень, очень мало, так сказать, глухо писали, а американская пресса писала очень много и очень подробно. Дело в том, что, ну, известно, да, в июне во время встречи на высшем уровне между президентом Путиным и президентом Байденом, Байден очень жестко предупредил Путина о том, что Соединенные Штаты не намерены более терпеть российское кибервмешательство в их политическую и экономическую жизнь. И если такое вмешательство будет иметь место, то тогда последствия для России будут крайне, крайне тяжелыми и крайне неприятными. И вот что происходило дальше. Буквально через две недели, ну, через 15 дней, если быть точным, после встречи в Женеве, американская компания, которая разрабатывает и снабжает программным обеспечением огромное количество экономических, хозяйственных субъектов, разного рода компаний, фирм и так далее во всем западном мире под названием KC, значит, подверглась атаке, кибератаке, и ее компьютерные системы, и компьютерные системы очень нескольких тысяч ее клиентов были заблокированы. Вымогатели потребовали $70 миллионов для того, чтобы, значит, разблокировать эти компьютерные системы. Американская медиа тут же сообщила, и поскольку эти сообщения были опубликованы в очень уважаемых источниках информации, средствах массовой информации, было ясно, что эти сведения имеют под собой очень серьезную основу. Так вот, было сказано, что вымогатели, банда вымогателей, которая произвела эту атаку, ее называют ransomware rebel, то есть злобные вымогатели, если переводить на русский язык. Эта компания, эта банда имеет самые тесные отношения с российским ФСБ. Называли там даже, говорилось о том, что есть какие-то личные отношения между главой этой банды, главарем и какими-то высокопоставленными руководителями Федеральной службы безопасности, чуть ли не семейные отношения. В общем, скандал развивался по полной программе. 9 июля, если мне не изменяет память, президент Байден позвонил в Москву и предупредил Путина о том, что если в течение нескольких дней эта история не будет завершена, и информационные системы жертв этой атаки не будут разблокированы, то тогда в дело вступит Пентагон, и компьютерные серверы тех российских ведомств, которые подозреваются американскими властями в том, что они содействовали вот этой вот самой кибератаке, они будут попросту сожжены. Ну, предупреждение, этот разговор имел продолжение. Через два дня, если я не ошибаюсь, опять-таки, эта самая компания R-Avil исчезла из сети. А еще через 10 дней российские представители, официальные российские представители, так сказать, втихаря передали американским представителям ключи для дошифровки. То есть предупреждение, ультиматум Байдена и предупреждение о том, что сервера российских ведомств могут быть попросту выведены из строя, сработало. Но я повторяю, в России об этом почти не сообщалось, но те, кому нужно было это знать, они об этом прекрасно знали, и ФСБ потерпело очень серьезное и, так сказать, престижное, ее престиж пострадал, и, видимо, вся эта история была связана с какими-то внутриполитическими интригами, которые происходят в Кремле или около него. Так вот, есть предположение о том, что Скачков мог быть замешан как-то в эту историю, то есть он мог помочь американским властям в, так сказать, вот в борьбе с этой самой ransomware rebel.
Вот я вас сейчас прерву на секундочку. Спасибо вам за этот интересный, очень интереснейший рассказ. Но смотрите, что происходит. Первая же версия, которая всплыла в связи с делом Сачкова, была ровно в том, что он сдавал иностранным разведкам имена российских хакеров. Но посмотрите, что я открываю вот в 2018 году в газете «Коммерсант». Поразительно. Вот вы сейчас, наверное, удивитесь. Может быть, 18-й год и 21-й, конечно, это два разных года. Но вы послушайте заголовок. Российских хакеров предложат на экспорт. Групп IB начинает международную экспансию. Группа IB – это, как известно, группа Ильи Сачкова. Российский разработчик софта в области информационной безопасности. Группа IB решил больше зарабатывать за рубежом, чем в России. Одной из статей экспорта по плану компании станут знания в области деструктивных действий в русскоязычном интернете, то есть о так называемых русских хакеров. Конкуренты не считают это уникальной компетенцией, предупреждая, что заслужить доверие у клиентов США чрезвычайно сложно. То есть в газете Алишера Усманова, который покровительствует Илье Сачкову, было вот русским текстом написано, что мы будем сдавать русских хакеров туда. Это 3 года назад, это не то, что преступлением не считалось, это вот даже афишировалось гордо, что вот у нас есть такая статья доходов.
Ну и в чем здесь государственная измена? Я не вижу никаких признаков государственной измены. Вообще добропорядочный гражданин, будь то Россия или Соединенных Штатов, или какого угодно государства, когда он встречается с преступлением, он попросту обязан, так сказать, помочь правоохранительным органам найти и наказать преступника. Это нормальное поведение человека, ну, склонного считаться с законами своей страны, чужой страны, международными правилами и попросту морально обоснованное. Вот получается такая вещь. Я, по-моему, как-то вот попытался это сказать, может быть, недостаточно внятно, что Сачков помогал или мог помогать, в том числе и вот в последние недели, американцам, американским правоохранительным органам бороться с преступностью транснациональной, в данном случае корни которой находятся в российскую почву. И никакого состава преступления, тем более тянущего на государственную измену, в этой ситуации нет и быть не может. Но, понимаете, в России существует своеобразная очень логика, политическая и правовая логика, так сказать, правящей группировки. Как же так? Неужели российская компания, которая занимается борьбой с кибернетическими преступлениями, может помогать сажать или там бороться с российскими, с нашими кибернетическими преступниками, с нашими нарушителями закона, с нашими вымогателями? Это просто, видимо, для каких-то людей в Кремле это кажется полной бессмысленностью или, как там принято говорить, чушью. Ну, какая же чушь, да? Но я-то думаю, что дело не только вот в этом эмоциональном каком-то всплеске, а дело в том, что компания Ransomware Rebel или какие-то иные компании или банды киберпреступников, они имеют, как об этом часто пишут западные аналитики и западные медиа, они имеют прямые или косвенные какие-то связи с российскими службами госбезопасности, прежде всего Федеральной службы безопасности. Но, знаете, тут это просто вот просто напрашивается такой вывод. Если ФСБ действительно была связана с вот этим Аревел, то тогда, конечно, содействие в разоблачении этой компании – это, с точки зрения ФСБ, большое преступление. И за это преступление тот, кто его совершил, должен быть наказан, но не просто наказан, а наказан публично, потому что потому что обвинение в госизмене – это сигнал со стороны ФСБ всем тем, кто может быть завязан или вовлечен в аналогичные ситуации, сигнал о том, что не вздумайте становиться поперек становиться на нашей дороге, не вздумайте мешать нам вмешиваться в наши дела и так далее. Вот если вы это сделаете, вы получите там чуть ли не 20 лет тюремного заключения, и когда вы выйдете, неизвестно, в каком вы будете состоянии. Вот это то, что напрашивается сразу. Но я бы обратил внимание еще на одну любопытную информацию, которая проскочила опять-таки в последнее время где-то в социальных сетях. Вот говорят о том, пишут о том, я не знаю, естественно, правда это или неправда, насколько это обосновано, что где-то летом этого года Сачков встречался с американскими представителями где-то в Средиземном море, ну, на каком-то средиземноморском курорте, что вообще, наверное, очень приятное времяпрепровождение, и договаривался о том, что он будет переводить всю деятельность компании, весь руководящий компонент этой компании переводить в Сингапур, будет выставлять акции компании на международные рынки IPO, и, соответственно, он выйдет из-под, ну, по крайней мере, из-под контроля российской власти. Тогда получается, что компания, которая имеет, и люди, точнее, не столько компания, сколько люди, которые имеют хорошее знание, хорошее представление о том, что происходит в сфере борьбы с киберпреступностью в России, и как эта киберпреступность устроена, кто за ней может стоять, за этими бандами вымогателей, хакеров и так далее. Вот он выйдет из-под российского контроля, и вот это, возможно, показалось людям в погонах очень опасным. Как же так? Наши, так сказать, секреты, наши связи, наши процедуры и так далее, они могут быть вынесены на не просто на всеобщее обозрение, конечно, никто бы все, так сказать, не стал бы публиковать для широкой публики все эти душераздирающие подробности, но те, кому это надлежит знать, могли бы получить очень важную, очень любопытную информацию.
Юрий, я предлагаю сейчас нашим слушателям и зрителям посмотреть вот небольшой наш фильм про этого человека. Это же абсолютно новая фигура для очень многих. Ну, честно сказать, для меня тоже новая. Он действительно широко известен в очень узких кругах. Но до того влиятельных, что я уже вначале подчеркнула, что диву даешься, каких людей стали хватать и объявлять шпионами. Хотя там, конечно, шпионство на шпионстве. Собственно, человек занимается, ну, он вычисляет, правда, тех, кто, эта компания вычисляет тех, кто шпионит, взламывает и вроде бы занимается действительно безопасностью. Безопасностью, в частности, ФСБ. Давайте послушаем историю этого человека.
Глава группы IB Илья Сачков занимался расследованием киберпреступлений и информационной безопасностью с 2003 года. Первое время его компания работала с частными клиентами. Начиная с 2010-х, стартап вырос до заказов большего масштаба. С 2012 года команда Сачкова работала со всеми основными российскими банками, в том числе Тинькофф, Альфа, Сбер и ВТБ, помогая в поиске банковских мошенников. Кроме того, в 2020 году Сачков организовал для Центробанка обучение по информационной безопасности. В 2013 году компания Сачкова создала систему безопасности для Сочинской Олимпиады. Задачей было пресечь незаконное распространение билетов и символики. В 2015 году группа IB стала партнером Европола, в 2016-м – Интерпола. В то же время группа IB боролась с распространением пиратских ссылок на сериалы и фильмы Sony Pictures, Амедиа и СТС. Доля последней, в частности, до 2018 года принадлежала миллиардеру Алишеру Усманову. После задержания Сачкова телеграм-канал ВЧК ОГПУ написал, что группа IB особо тесно сотрудничала с командой Алишера Усманова. А сам Илья Сачков вплоть до ареста был на постоянной связи с советником миллиардера Григорием Левченко. Сачков несколько раз встречался познакомился с президентом России Владимиром Путиным. В 2015 году на прокремлевском молодежном форуме «Территория смыслов» на Клязьме, в 2019 в качестве лауреата конкурса молодых предпринимателей «Немалый бизнес». Тогда на встрече он заявил президенту, что его компания круче лаборатории Касперского. Ряд телеграм-каналов обратили внимание на то, что у Сачкова были конфликты интересов с Павлом Врубельским и Евгением Касперским с 2017 года. Канал 112 пишет, что задержание Сачкова может быть связано с делом бывшего полковника ФСБ и начальника отдела лаборатории Касперского Сергея Михайлова, которого в 2019 году обвинили в госизмене и далее 22 года колонии. Его обвинили в том, что в 2011 он передал в ФБР информацию по делу главы компании «Хронопэй» Павла Врубельского, которого власти США называют киберпреступником. Кроме того, Михайлова обвиняют в передаче информации об атаке на сервера Демократической партии США, что позволило западным спецслужбам обвинить Россию в вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Также ряд источников телеграм-каналов предполагают, что Сачков мог быть причастен к аресту бизнесмена-владельца компании М-13 Владислава Клюшина, который разработал для Кремля систему мониторинга СМИ «Катюша». Его арестовали в марте 2021 года в Швейцарии по запросу США по подозрению в промышленном шпионаже и торговле инсайдерской информацией. В 2020 году Сачков стал сопредседателем партии «Роста», которую возглавляет уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов, и вошел в ее Федеральный политсовет. Кроме того, в последние годы Сачков входит в экспертные комитеты по безопасности Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ. Издание Daily Storm со ссылкой на источник в правоохранительных органах написало, что ФСБ давно хотела надавить на Сачкова и дождалась, когда тот потерял покровительство в администрации президента. Якобы их не устраивало, что группа IB отказывалась сотрудничать с силовиками за пределами официальных контрактов и пыталась выйти на мировой рынок без связи с российскими спецслужбами. Собеседник издания заметил, что группа IB помогали органам, особенно ФСБ, только за деньги по контрактам, но никогда не помогали по политическим вопросам, в то время как с иностранными органами они якобы сотрудничали довольно охотно. Сам Сачков в интервью РБК в 2020 году подчеркивал, что сотрудничает с правоохранительными органами, но выручка компании от государства равна нулю. Помимо кибербезопасности, Сачков внимательно следил за своим стилем, был героем публикации модного журнала «Татлер» и амбассадором часовой марки «Пармиджани Флёрье».
Юрий, ну это абсолютно гламурный шпион. Согласитесь, что он еще и марки рекламировал. То есть благополучный, гламурный человек. Что его потащило в Москву, непонятно, но он абсолютно очевидно, что чувствовал себя в Москве в безопасности. И его коллеги, вот я прошу обратить внимание на то, что они говорят, ведь у него же есть и конкуренты, которые одновременно являются его коллегами. Такие же фирмы в Российской Федерации, занятые кибербезопасностью. Они говорят, мы теперь уже просто ничего не понимаем. Где та грань? Где тебя, когда тебя объявят шпионом? В какой момент? Это ровно, как вы помните, мы с вами обсуждали военного журналиста Ивана Сафронова. Где та грань в твоих заметках, основанных на показаниях источников твоих, на том, что тебе рассказывают источники, со шпионажем? Где грань между журналистикой и шпионажем? Вот здесь получается такая же история. И все, что я сейчас понимаю и слышу, что, конечно же, вот эти вот компаньоны, партнеры этой фирмы перестанут с ней сотрудничать и, скорее всего, подорвут тем самым безопасность. Они будут сотрудничать с другими, но это-то была крепкая, качественная. Но безопасность этих банков, ну, может быть, даже будет, я не хочу ронять тень на репутацию других фирм аналогичных, но она ведь может быть подорвана.
Конечно, ничего хорошего для борьбы с киберпреступностью, вся эта история никаких хороших последствий иметь не может, она будет иметь самые плохие последствия. Но смысл того, что делает ФСБ, или что собиралось сделать ФСБ, или собирается сделать, на мой взгляд, как раз заключается не в том, чтобы усилить борьбу с киберпреступностью, а усилить свой собственный контроль над теми организациями, частными фирмами или получастными фирмами, которые работают в этой области, с тем, чтобы не допустить никакой самостоятельности, с тем, чтобы эти люди, эти организации полностью сотрудничали с Федеральной службой безопасности, установить свою собственную монополию на деятельность в этой области. Тут могут быть и чисто экономические интересы, и политические интересы, и ведомственные то есть распространение своего собственного контроля над этой сферой. А сфера эта становится все более острой, все более необходимой и, я бы сказал, все более деликатной, потому что ну, известно, что целый ряд хакеров, ну, по крайней мере, так об этом пишет западная пресса, целый ряд российских хакеров, они одновременно и сотрудничают с ФСБ, и одновременно, или там, скажем, с ГРУ, или Министерством внутренних дел, и одновременно же занимаются вымогательством как внутри страны, так и за ее пределами, на международной арене. И вот весь этот бизнес, который приносит, видимо, серьезные доходы, как преступные, так и чистые, вот его собираются поставить под контроль и ставят под контроль одной единственной организации, которая таким образом повышает свой, улучшает свое экономическое положение и экономическое положение своих сотрудников и одновременно укрепляет свое положение в бюрократической системе. Мне представляется, что это выглядит примерно так. А вот интересы государства в данном случае, они отходят на второй план, что тоже, в общем, является одним из характерных признаков путинского режима, потому что на первом плане, в первую голову, как говорил Ленин, ставятся интересы личные, интересы собственного обогащения, а уже на втором месте находится то, что принято называть национальными или государственными интересами. Это признак вот такого разложившегося клептократического авторитарного режима, который сложился, к сожалению, в Российской Федерации.
Я вот все-таки еще раз хочу подчеркнуть эту близость посаженного шпиона нового, вновь обнаруженного, испеченного шпиона российского с президентом России. Как он вращался в этих верхах? Я прочитаю «Коммерсант», где говорится о том, что Сачкова с президентом свел бывший советник президента по интернету Герман Клименко. Он рассказывает, что я лично знаком с Ильей Сачковым и в первый раз представлял его Путину, когда он показывал исследования атак киберпреступников на наши государственные органы. Все, кто занимается этим, должны быть крайне аккуратными в контактах. У Ильи была попытка сделать международную компанию. А международная, а как обслуживать в наше время компании, задает он вопрос, которые могут оказаться сервисами разных интересантов. Мне кажется, что-то подобное произошло. И непонятно, где стелить соломку. То есть, как только ты выходишь на международный уровень, ты, получается, уже потенциальный шпион. И это касается не только этого самого Сачкова. Это вообще очень поучительная история для людей, которые хоть как-то связаны с международным бизнесом. И как им быть теперь, в какой момент их посадят в Лефортово. Думаю, что теперь никто из них не знает. Перед тем, как представить наш опрос, есть такая бытовая штука. Вот, конечно, люди, которые держат деньги в банках, они не думают о том, что вот эта компания занималась безопасностью собственно банковской системы. Но, как ни парадоксально, ну, не то, что это парадоксально, но она личными счетами, личными утечками с личных карт тоже занималась и тоже пыталась предотвращать. Например, однажды именно эта группа IB обнаружила утечку 1,3 миллионов данных с банковских карт, принадлежащих клиентам индийских банков. То есть, в общем, в каком-то смысле она занималась и интересами клиентов, поэтому опрос на улице послушаем, касающийся денег горожан.
Вы уверены в безопасности своих денег на карте?
Нет. Много, видимо, возможностей их оттуда снять.
Суммы маленькие, поэтому кому они понадобятся?
Думаю, да. Потому что я пользуюсь Сбербанк.
Единственная опасность, я думаю, это я. Да? Вот, на меня как-то разок обманули, да, но это я сам все как бы сделал. Да, не было до этого никаких проблем с тем, что там кто-то без моего ведома там снимал денег с карточек и так далее. Вот. Наверное, я уверен, да, тогда получается, можно так ответить.
Технология развивается, в целом никто сейчас не защищен.
Честно, не совсем. Потому что бывали случаи, когда там списывались у людей большие суммы, вообще все.
Да, уверен. До сих пор не сталкивался.
Примерно, да. Я на Сбере сижу, вроде у нее нормально с безопасностью.
Ну, во-первых, я правда об этом никогда не думала. Во-вторых, Они там лежат, я всегда их могу взять. Ну, какое-то субъективное такое ощущение, метафоричное.
Ну, уверенные, все по старинке, наверное, привыкли доверять. Потому что сама никогда никого не обманываю. Все же по себе судят. Но уж не так плохо у нас все, как некоторые вещают.
Ну, видите, люди в основном уверены, не очень хорошо представляя себе даже, как обеспечивается эта безопасность. А группу Сачкова обвиняли именно в том, что самое интересное, когда еще он не сидел, а был в силе, ее обвиняли в том, что они, обнаруживая дыры в безопасности банков, напрямую сообщали об этом руководству банка, за что очень обижалась служба безопасности этого банка, которую в этом деле обходили. Вот такие были конфликты тоже, но вряд ли. Юрий, правда, едва ли они послужили основанием для ФСБ объявить его шпионом. Эти внутренние разборки вот этой группы со службами безопасности конкретных банков.
Вы знаете, конечно, очень напрашивается такое представление, что Илья Сачков попал между различными как бы такими жерновами, где интересы различных группировок самой Федеральной службы безопасности, в тех ее сотрудниках, которые направлены в банки и возглавляют, ну, мы знаем, что служба безопасности практически всех крупных предприятий, организаций, банков и так далее в России, они находятся под прямым или косвенным контролем офицеров ФСБ, то ли действующих, то ли находящихся, как принято это называть, действующим в резерве. То есть это, в общем, те же самые ФСБшники, которые просто носят не погоны, а цивильные костюмы. Но, конечно, интересы этих группировок, различных групп, служб и так далее в ФСБ, как в любой бюрократической организации в авторитарном режиме, да и не только в авторитарных, они, конечно, очень различаются, и там идет своя борьба за власть, за деньги, за влияние и прочее, и прочее. Так что он, конечно, мог попасть и в разборки внутриведомственные или межведомственные, там, скажем, между Министерством внутренних дел, которое тоже хочет распространить свое влияние и контролировать какой-то кусочек или даже значительную часть всего этого бизнеса, всей этой деятельности. Все это может быть. Понимаете, но я опять же обращаю внимание на то, что это обвинение в государственной измене по статье 275. Это очень серьезная статья. Статья, кстати говоря, по которой любого человека, вот мы об этом как-то вот уже затронули этот сюжет и раньше, по-моему, говорили, так вот по этой статье очень легко любого человека, имеющего даже случайный контакт с иностранцами, обвинить в государственной измене. Эта статья сконструирована таким образом, что любого человека можно обвинить в том, что он оказал консультационную услугу иностранному представителю, которая угрожает интересам безопасности России.
Спасибо. Я думаю, что многие люди, которые вообще понятия не имели об этой отрасли, области и об этом человеке, ну, может быть, кому-то будет это интересно, кому-то важно, а кто-то вообще впервые об этом услышит, но, наверное, думать нужно всем на эти темы. И с нами на связи Роман Доброхотов. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Вы сегодня, ну, в очередной раз прославились, это даже смешно говорить, я не знаю, какие слова подобрать, потому что у вас происходят драматические события в семье, я уже говорила о том, как ваших родственников затаскали, как вас объявили в розыск. Ваши дальнейшие действия, что вы будете делать теперь?
Ну, мы будем продолжать расследовать. Если они думают, что так удастся запугать и остановить работу расследовательских журналистов, то это, конечно, большая ошибка. Но это сигнал, видимо, к тому, что журналистам-расследователям, которые продолжают российских медиа продолжать публиковать расследования, им надо подумать о том, чтобы вывозить свои семьи за рубеж, потому что теперь их, как и в кадыровской Чечне, тоже используют для давления.
То, что они объявили в розыск, это может означать, что объявят и Интерпол, и вас будут преследовать за рубежом? Что это будет означать для вашей личной безопасности там?
Ну, я не думаю, что по такой статье вообще можно объявить кого-то в Интерпол. Ну, может, и объявят. Но я не думаю, что это так просто. Я не думаю, что они надеются заполучить меня обратно по такой вот статье. А абсурдно на самом деле, потому что я, естественно, имел полное право выезжать из России. Не было никаких судебных решений, ограничений в моем выезде. То есть там, где я сейчас нахожусь, место, которое я не разглашаю, я там совершенно легально. Поэтому дело надо просто закрывать, возбуждать дела в отношении тех ФСБшников, которые отобрали мои загранпаспорта и ограничили меня в конституционном праве на свободу передвижения.
Но вы все-таки сумели выбраться из России без загранпаспорта, правильно?
Да. Да.
Роман, мы сегодня обсуждаем, на самом деле, ну, кроме того, что с вами это происходит, дело человека, которого, я не знаю, знаете ли вы его или нет, это Илья Сачков. Для многих это новая совершенно фигура, Илья Сачков. Для многих это фигура, с которой они работают многие годы. И это человек, который занимается кибербезопасностью, его объявляют шпионом. Вы чувствуете тут какую-то, вот даже, ну, какую-то параллель с вашей структурой? Потому что, насколько я помню, в ваших расследованиях тоже участвовали источники, которых потом начинали выявлять, вычленять и объявлять изменниками Родины.
Да, я ничего не знаю лично о Сачкове, но видно, что его дело тоже ведет ФСБ. И такая серьезная статья говорит о том, что и претензии к нему достаточно серьезные. Но какого рода претензии не очень ясно, поскольку он общался и с Путиным, и с там, другими государственными структурами, сотрудничал с ними. Почему вдруг он так попал, быстро попал, не ясно. Но ясно лишь то, что ФСБшники могут сегодня кого угодно объявить изменником Родины шпионом, и дело будет закрыто, никто не будет допущен, и никаких шансов на справедливость у россиянина сегодня нет.
Роман, ну, мне кажется, я не знаю, я могу ошибаться, это фактически закрывает все возможности для расследовательской журналистики внутри страны, потому что вам в каждую минуту может сказать, что эти сведения добыты при помощи иностранных источников. Вы сотрудничали с иностранным фондом, вы ездили на зарубежную конференцию. Раз вы занимаетесь расследованием, значит, вы шпион.
Да, сегодня, да, на самом деле, не надо никаких таких сложных таких философских выводов. Просто любой человек может быть назван шпионом просто потому, что у нас так написана статья, что все, что может быть трактовано как сотрудничество просто с другим государством, начиная от интервью, заканчивая, я не знаю, обычной журналистской там, работой, участием в конференции, все это, в принципе, по статье попадает. Поэтому закон так написан, что сначала под него подпадают все, а потом уже ФСБ выбирает, кого оно хочет наказать по этой статье, а кого не хочет. Так что, да, и это особенно касается журналистов, которые пишут по темам, связанным с ФСБ и ГРУ, поскольку здесь очень легко найти повод и какую-то гостайну сюда прикрутить или еще что-то. Так что, опять же, это еще один сигнал к тому, что работать из России становится практически невозможно.
Роман, есть такой достаточно идиотский вопрос, который задают писателям или артистам, какой будет ваша следующая роль или какой будет ваша следующая книга. Вас всегда спрашивают, каким будет ваше следующее расследование. Я бы спросила по-другому. Вы считаете, на чем сегодня нужно делать акцент в своей работе расследователя, когда речь идет о России? На чем?
Ну, акцент у нас более или менее одни и те же в последние годы. То есть мы расследуем преступную деятельность российских силовиков, связи российского руководства с ОПГ и так далее. То есть у нас сейчас большего бандита-преступника, чем у государства сейчас нет, более опасного. Поэтому мы сконцентрированы на расследовании прежде всего этих преступлений. Хотя, конечно, мы будем продолжать публиковать и статьи по социальной тематике, и международный материал. То есть мы остаемся классическим СМИ. Но понятно, что от темы преступления ФСБ мы далеко уходить не будем. И на эту тему будут точно еще дополнительные расследования.
Спасибо, Роман. И это была программа «Лицом к событию». К сожалению, к плохому событию, к плохим событиям. Но уж какие есть. До свидания.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты свободы. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».